Я, кстати, в Турции купил себе вот эту банку, которая называется «Спам». До сих пор нравится, что это реальная банка, на которой «Спам» написано.
Ну, подумаешь, чуть-чуть пролетело в эфир про Турцию, но ничего.
Я из Японии притащу оберег от утечки данных. Там есть храм, который выдает такая наклейка, похожая на микросхему. И на японском сказано, что надо наклеить на ноутбук, телефон, сервер, неважно, чтобы защищаться от утечки данных.
Мне на отсот нужно. Такая большая наклейка.
Доброе утро. 34-й эпизод «Кофе, сок и логи». Мы снова не нарушаем нашу традицию. Выходим в 11 часов по воскресеньям. Возможно, так будет всегда, но это не точно. Значит, в гостях у нас сегодня Николай Степанов, техлит АСМ F6. Он уже к нам приходил. Мы сделали оборот вокруг Земли, если можно так сказать, и начинаем повторно приглашать гостей, которые уже приходили, вперемешку с новыми. Зачем мы так делаем, не спрашивайте.
Всем доброе утро.
Из ведущих, вернувшийся из... Денис, а где ты был? Расскажешь в, это самое, в двух словах прошлую субботу, воскресенье.
Слушайте, а я что-то путешествую. Я вот как перестал работать, я что-то то в Вьетнам, то в Египет, сейчас в Турцию сгонял. Ну, какие-то проектики делаешь небольшие. Пока норм. Пока все идет по плану.
Слушайте, прекрасная жизнь безработного. Мне тоже так хочу.
Советую.
Александр Антипов и Ева Кузнецова.
Привет.
Привет.
Рассказывайте, как неделя прошла, и будем начинать по нашему вновь утвержденному плану.
Гость хочет представиться? Как вы подсели на наш подкаст? Расскажите, Николай.
Одним прекрасным днем мне написали, что есть возможность выступить. Добавили в чат. Я был один из немногих, кто прочитал инструкцию, как настроить это все, выйти и подключиться. И вот теперь я здесь.
Из-за инструкции вы подсели, да?
Да, прекрасно написано. Очень жалко, что мало кто ее, как я понимаю, читает полностью.
Ну, ты скажи, ну правда же, там много букв, но зато картинки есть. Картинки есть, без них никуда.
Не, без картинок никак.
Мне все время умиляет, Антон, что ты присылаешь инструкцию, почему мы используем TeamSpeak первым пунктом. Как будто бы все против.
Не поверишь, это один из частых вопросов. Ну почему же нельзя в Zoom? Ну почему же какой-то софт нужно ставить? Я... ни для кого секрет, этим тяжелым, сложным делом занимаюсь 2016 года, и каждый второй обязательно доспросит. Я решил прям добавить в текст, чтобы он не спрашивал. Вот. Как-то так.
То есть ты считаешь, что если добавить текст, то не спрашивают, да? Мне кажется, все равно спрашивают.
Это при условии, если читают.
Да.
Приходите к нам в гости, у нас замечательные инструкции и это подбор софта.
И прекрасные люди.
Ну, это, кстати, один из хороших, наверное, пунктов, да, когда ты делаешь какой-то продукт, и у тебя очень хорошая документация с картинками, то это прям уже такая хорошая такая грань продукта. Молодцы.
Мы себя похвалили. Большие молодцы. Вчера скормил Ишечке непосредственно то, что было придумано, и она меня похвалила. Поэтому, да, Денис, это так. Мы стараемся.
Побежали к новостям. У нас первый блок про Россию. И ФСБ, пограничники вправе требовать доступ к смартфонам и ноутбукам при пересечении границы. То есть, если это было раньше полулегально, по просьбе, и легально было только включить, чтобы исключить, что это бомба, то теперь могут залезть в ваш смартфон.
Давай я немножко начну. Ну, в принципе, делали это, в общем-то, и раньше, делать не только в России, по всему миру, то есть, как бы, да... Сейчас просто это сообщили официально. Сообщили, на самом деле, очень странно. Сообщили не в России, а сообщили в Кыргызстане, сообщили, что люди, которые пересекают границу, российский ФСБ может проверять их устройство. Очень странное такое уведомление, да? Ну, сам факт вообще. Ну, то есть, как бы, по сути, проблем я вижу тут несколько. Первое, сейчас вообще не очевидно, что вообще можно делать, а что нельзя. Вот реально, вроде бы ты никаких законов не нарушаешь, да, там, да. А как оказалось, там, кто-то когда-то там 5 лет назад поставил там звездочку под постом Телеграм, и тебе могут 15 лет дать за это. Вот бывает и такое, да, вот последняя новость была, это первое. Второе, как бы тоже нужно понимать, да, то есть люди, когда там делают там безопасность своих смартфонов, они в первую очередь, да, смотрят какие-нибудь инструкции, делают какие-то настройки приватности. Вы должны понимать, что если получили доступ к вашему смартфону, все это не двухфакторка, не какое-то там шифрование там, и так далее, не поможет. Ко всему можно получить доступ. Еще даже нужно понимать, то есть как бы даже если вот, вот вы совсем параноик, да, вот некоторые параноики, я знаю, да, вроде бы никто ничего не нарушает, но перед пересечением границ они делают, полностью стирают информацию со смартфона, да, хранят в облаке, да, там, а потом вернули, там, с облака быстренько сделали, восстановили, в принципе, ничего не произошло. Учтите, есть инструменты типа Celebrite, которые способны и с облака информацию подхватывать, и расшифровывать эту информацию, и так далее. То есть, как бы, вот, если у нас спросят советы, ну, для своей безопасности просто, ну, самое идеальное вообще два телефона иметь, да. С одним пересекаете, а другой, там, не знаю, либо в багаже, либо там по почте вообще отправляете. Примерно вот как нужно делать.
Согласен касательно двух, потому что здесь то же самое, когда я проводил расследование, то есть если я вижу, ну, предполагаемый там аккаунт полностью пустой, то, скорее всего, это подозрительно. Я веду к тому, что полностью стертые телефоны, там, сброшены до заводских настроек, это сразу алерт, нежели телефон, который пользуется. Насколько я помню, они не могут, пока что не умеют скрывать айфоны последней версии, если они заблокированы, особенно после перезагрузки. Вот после ввода пароля, когда он разблокировался, там уже, да, там уже доступ ко всему имеется. Или у нас научились. Я помню, что в 11-м и ранее там были хардверные уязвимости, которые позволяли обойти защиту.
Слушай, ну с Андроидом то же самое. То есть, как бы, если только перезагрузил телефон, никакая там биометрия не работает и так далее, тебе нужно только этот пин-код ввести. И практически у многих андроидов есть настройка, типа, там, ты можешь указать количество неправильно подряд введенных пин-кодов. Если ты, там, условно, 5 либо 10 раз подряд ввел неправильно пин-код, у тебя полностью сброс телефона до заводских настроек. Тут еще хочется сказать, что в Андроиде есть такая классная вещь, как GrapheneOS, да, как бы, они работают далеко не со всеми моделями телефонов, точнее, даже работают с небольшим количеством телефонов. Вот, вот это вот такая операционка вообще для параноиков. Там, например, можно сделать... Вот я не слышал, чтобы у других смартфонов была такая функция. Можно, например, сделать пин-код, который ты, например, вводишь, у тебя сразу полностью стирание всех данных с устройства идет. То есть второй пин-код, который вот, вот для таких случаев предназначен.
Скрытая реклама пикселя.
Тут еще, знаете, в чем тонкость? Я вот сейчас почитал, что на самом деле, вот если тебя потребовали, да, то, по идее, ты должен добровольно сам разблокировать. А если ты не разблокируешь, то это, ну, как бы по статье 18.7 КУАП неповиновение законному требованию. И там, собственно, штраф 5-7 тысяч рублей, либо 15 суток ареста. Ну и отказ во въезде или выезде. Такая история.
Да, новость именно в том, что ты должен разблокировать, а не то, что там, как они не зайдут. Они благодаря вам зайдут, условно.
Нет, тут еще тонкий момент. Разблокировать ты должен, логично, да, то есть как по требованию, но как бы предоставлять этот доступ к своим чатам ты не должен. У нас есть конституция, которая защищает личную переписку. И вот где вот эта грань, ты разблокировал и получили доступ к твоим приватным сообщениям, там, фотографиям, например, условно. Вот она вообще непонятна. То есть как, и что можно делать, а что нельзя.
Ну, в общем, все приложения запинить, получается, нужно внутри уже после разблокировки.
Нет.
И второй пин ты не обязан предоставлять. Это правда? Я думаю, пограничники не разделяют это понятие.
Ну, я уже рассказывал, у меня был случай, это не пересечение не российской границы, а другой границы. То есть меня потребовали разблокировать телефон, и вот этот местный ФСБшник, он часа два сидел, смотрел все мои фотографии. Там было несколько тысяч штук. Просто сидел, смотрел каждую при мне. Ну, был достаточно вежлив, но все фотографии смотрел. Что искал, не знаю. Ну, два часа, это было круто.
Он обучался на тебе.
Да, причем, то есть, ни в чаты не залазил, ничего. Интересовали только фотографии.
Ну, можно сравнить с другими странами. То есть, например, в США то же самое. Могут досматривать твои гаджеты без ордера, по сути. Я слышал, что в Канаде тоже, и в Новой Зеландии, вот я сейчас нашел, что не могут. В Китае, кстати. Но там нигде нет, как бы, наказания. То есть там отказывают просто во въезде.
как будто из-за... Мы часто говорим про отказ во въезде, потому что поток людей большой, и каждого досмотреть это минут по 15-20 в лучшем случае.
Ну, выборочно.
Коллапс, да, выборочно.
Я выезжала из Египта, и они там какой-то, если честно, бред. То есть помимо всех заполнений карточек на бумаге, еще в двух местах велся журнал выезда. Но если людей очень много, то проходите просто, не заполняйте журнал. Вот для чего этот журнал для меня, короче, осталось загадкой. Он не полный, он не перепроверяется, он дублирует все остальное, что до этого было.
Я называю такие штуки имитация бурной деятельности.
Вот да.
Кто-то свою должность оправдывал, что-то имитировал. Помнишь, в ковид такое же было? То есть там ты прилетаешь, тебе кто-то сдает вот эти бумажки, откуда ты прилетел, кто-то не сдает. И девушки, там, которые пытались тебя ловить, говорят, ты типа сдал ты или не сдал? Вот такой вопрос задавали и все.
Потом эти бумажки сгребаются, я видно, и как будто, знаешь, просто утилизируются сразу.
Да-да-да, то есть там такой поток, то есть было понятно, что это невозможно обработать физически.
Да, я хотел сказать, что это не дискретизация, ни в коем случае. Когда я служил на срочке, у меня было, по-моему, 7 или 6 журналов, которые я заполнял и которые никто не читал. Вот.
Ну, одно дело журнал, если он полный, и потом можно при расследовании найти, возможно, им понадобилось. А другое дело, он не полный, и то же самое в двух местах.
Антон, так это как в информационной безопасности. Приходишь к коллегам, там, они журналы никогда не читали, то если их почитать, там страшно, там что только не записано. То есть, угу. Ты говоришь, а вы их что не читаете? Они такие, ой, спасибо, что почитали, мы теперь знаем, где у нас хакер. Я говорю, так, ну ок.
Рекомендую читать. Далее у нас Telegram научился VPN свой на андроидах. Обновление прошло. Из минусов в том, что только для према и конфликтует, если у тебя свой родной VPN стоит в телефоне. Что за время пошло? VPN на VPN-ах.
Ты хотел сказать КВН.
Да, давай я немножко расскажу об этом. На самом деле, я, конечно, не верю Дурову, что он что-то вообще способен сделать. Вот был такой момент на этой неделе, да, что в течение, там, не знаю, у кого был премиум, Telegram подключен, да, в течение какого-то времени Telegram работал без ограничений. Но он то ломался, то не ломался, но было реально. Сейчас вот в данный момент вот у меня премиум не работает Telegram, условно, да. То есть, как бы, в принципе, функции нормальные, да, то есть, как бы, ну, я имею в виду, то есть, если пользователи платят за премиум, немаленькие там деньги, да, условно, то есть, как бы, Дулрову выгодно, чтобы такие пользователи, в том числе, там, имели доступ к Телеграму неограниченно. Но при этом я вот то, что что-то Дуров может реализовать, я не верю, потому что, как бы, с этим, вот этим MT-прокси, который у них есть, такая кривая штука, которая через G работает, там, комьюнити ее улучшает, по факту, то есть, легко блокируется и так далее. То есть, как бы, не то, на что стоит обращать внимание. Но задумка правильная, возможно, почему там другие так не делают, условно. Да, я знаю, что браузеры, например, встраивают там, всякие VPN, да, ну, условно, там, другие запрещенные соцсети. Никто даже не пытается такое сделать. Либо это технически дорого-сложно, либо это просто, типа, Дуров просто пиарится.
Тут вспоминается 2018 год, когда были первые попытки. И когда Павел прыгал по зарубежным айпишникам и перебанили пол интернета. Сейчас, конечно, спустя года это стало сложнее. И, возможно, почему другие не делают? Потому что Паша все-таки это основной сегмент. Там очень много пользователей по сравнению с другими запрещенными социальными сетями. Там у России небольшой процент. А Телега была самой... Наверное, Россия стала самой первой страной, самой популярной. Она уже потом начала распространяться на другие страны. И, к сожалению, не с таким хорошим, как это правильное слово?
Покрытием.
Покрытием и... Господи, вылетело из головы, представляете? Мы-то используем это как мессенджер. Где-то в Европе Telegram используется в основном...
Соцсеть?
Не как соцсеть, а как связь людей, которые занимаются обычно не очень хорошими вещами.
Как файлообменник, ты хотел сказать. Во.
Мы знаем, какой самый лучший файлообменник.
Да.
Бородатая шутка.
Я сейчас проверил, действительно ничего не работает. Еще пару дней назад, опять же, уважаемый Роскомнадзор, прислушайтесь к нам, мы ни в коем случае не поощряем, мы хотим, чтобы вы все это заблокировали. Значит, действительно, если зайти через дикий интернет, давайте так называть, где только ты не находился, в каком городе твой IP не светился, это прекрасно все дампится. Поэтому были какие-то потуги, действительно, сейчас ТСПУ справляется надлежащим образом. О.
У меня, кстати, знаешь, как подвох, вот мы говорим про блокировки, сейчас приложение будем говорить. Я заходил с Турции в приложение своего, там, своей страховой компании. Оно пишет, у вас VPN, мы вас не пустим. И ты такой, ну, у меня просто турецкий айпишник сейчас, и что делать? Вот, ужас.
Ну, все давно геофильтры поставили, еще в 22-м году.
Денис, я еще добавлю, знаешь, какой момент, кроме GeoIP, да, я действительно сам же вот этими руками ставил, значит, есть множество ресурсов, если ты для них используешь какой-нибудь неправильный DNS, не дай бог, там, DOT, DOH и так далее, оно говорит, извини, ты за VPN, и для меня было открытием, если даже Яндекс, так сказать, защищенный DNS используешь, да, который... Правда, почему-то у них называется DOT, и DOH, и DOT, у них все одно DNS-имя. Нельзя вам туда. Нельзя. Хочешь пользоваться, пожалуйста, включай обычный, открытый, UDP-шный, пожалуйста. И это даже без всего остального. У тебя IP может быть российским, а DNS у тебя какой-нибудь другой. И работает. Поэтому приходится для некоторых ресурсов оставлять какой-нибудь штатный, или который оператор связи выдает, или... Ну, понимаете, о чем я. То есть это все прекрасно можно, так сказать, настроить. Мы не говорим про обход, уважаемый Роскомнадзор. Мы говорим, что можно настроить, да. И все равно это добавляет неудобства. Но опять это для домохозяек, может быть, сработает. И то они становятся умнее с каждым днем.
Да, уже сколько мемов там. С VPN работает одно, без VPN работает другое. И сидишь там, только и тычешь, называется.
Ну, это как, знаешь, я раньше шутил, что... Теперь даже моя мама знает, что такое VPN, то скоро теперь даже моя мама будет знать, что такое Split VPN, да? Вот.
Да.
Ну, то есть напомню для слушателей, что это когда одно приложение ходит через VPN, а другое не ходит. Ну, то есть на одном и том же устройстве.
Ну, к сожалению, даже Split VPN не спасает, не всегда спасает.
Вот, да,
вот,
да.
Вот некоторые приложения, вот я, банки, например, Газпромбанк, он отказывается работать таким образом.
Но он видит, скорее всего, приложение запущенное. Ты, наверное, дал ему возможность посмотреть.
Да не дал возможность. Это кривой Android, в котором невозможно все запретить.
Ну и в продолжение, кто какой мессенджер взял? То, куда пошли бизнесы? Мне не первый раз, на самом деле, по-моему, эту тему. Бип, Какаоталк, WeChat, замедление Telegram за 1 март перекроило карту мессенджеров России. Если честно, никакой из этого я не знаю. Мы частично... Сберчат взяли, у Сбера есть свой чат, но он, там авторизация по внутренним защищенным протоколам. И, ну и Макс, у нас по компании все-таки пошло Макс.
Сейчас модно строить на так называемом, есть экспресс, и под каждую компанию можно сделать свой собственный, как это правильно назвать, брендированный с какими-то дополнительными функциями, либо наоборот урезанными, такой вот сервер, да, который даже работает.
Ну, у нас Mattermost стоит. Да, по поводу чатов хочется сказать, да, то есть как бы, когда Telegram заблокировали, все стали рекламировать с эту телегу, да, но с телегой столько скандалов за последнее время. Вот буквально сегодня новость, что если у вас стоит телега на айфоне, да, то есть при обновлении телефон в кирпич превращается. Вот настолько. То есть их там чего-то не делали, то есть как бы, и... Cloudflare сперва сертификат обозвал, там, iPhone там шпионским ПО обозвал и так далее. То есть, как бы, там, мне вот от пиарщиков телеги только письма приходят. Это не мы не виноваты, мы не такие, но все они какие-то, в общем, все однообразные, в общем-то, идут. То есть, вот этот мессенджер как на замену, наверное, это худшее, что может существовать в нашем мире, да. Но все равно там они утверждают, что там несколько миллионов человек им пользуются. Это вот для меня непостижимо. То есть, как бы, во-первых, как Роскомнадзор это пропускает. То есть, как бы, Telegram заблокирован, да, но есть вполне официальный мессенджер в России, который позволяет выходить в Telegram в обход любых блокировок. Тут, и еще юрлицо существует. То есть, как бы, вот какой-то правовой коллапс вообще происходит, с моей точки зрения, да, то есть, как бы, он вроде бы и есть, а вроде бы его и нет.
Приказ ждут, да? Приказа не было, выполняет тот, который есть.
Да. Второе по поводу этих чатов. Ну, а что людям делать? То есть, люди ищут удобный инструмент. Давайте объективно, там, при всем уважении к Максу, да, удобным инструментом, там, его еще нужно несколько лет развивать, чтобы вот был удобным инструментом. Вот у меня, например, есть WeChat, да, не то чтобы он там он нужен, да, он, я его давно-давно зарегистрировал, потому что в Китае без него тяжело, я в Китае периодически бываю, там без него тяжело, да, там смотрю, некоторые пользователи мне стали даже WeChat писать. То есть как бы говорят, что KakaoTalk это корейский, и Bip турецкий очень-очень-очень популярный в России. Вопрос, заблокируют их или нет, вот только и всего.
Вичатер не посмеет блокировать. А то...
Мне Вичат нравится тем, что там практически по своей архитектуре невозможно, ну, то есть какой-то фишинг, мошенничество и так далее. То есть, как бы, я не знаю, вроде бы в Максе регистрируется по номеру телефона, да, какие-то там интеграции с госуслугами, но там тьма просто мошенников мне постоянно пишут. Откуда они берутся, объясните мне. Вот как вроде бы там личность уже, там чуть не паспорты показывают, чтобы зарегистрироваться в этом Максе, да? Вот WeChat сделал немножко по-другому. Там, чтобы тебе зарегистрироваться, тебе должен кто-то другой рекомендовать. Во как это работает. Причем иногда, там, если там какой-то подозрительный, тебе должны 3 человека рекомендовать. То есть, как бы, которые себя уже до этого зарекомендовали. Там, как бы, сам факт мошенничества, ну, практически невозможно сделать, потому что не только тот, кто тебе пишет, а еще отвечает тот, кто его рекомендовал. Если ты случайно кого-то левого рекомендуешь, тебе, наверное, какие-то санкции там последуют и так далее. То есть, как бы там ну, вполне разумная идея. Почему у нас так не реализовано, я не понимаю.
Давай попробую ответить на твой вопрос. Почему же так происходит и откуда столько мошенников? Все мы уже, так сказать, престарелые айтишники, назовем это так, да? И, собственно, я прекрасно помню эти времена в переходах, сим-карты на бомжа оформлены или вообще на людей, которые не подозревают. И если кто-то думает, что эта тема давным-давно ушла, то он ошибается. Это прекрасно культивируется. Больше скажу, можете сейчас закидать меня чем угодно, шапками там, я не знаю, чем вы закидываете. Я посмотрел передачку на Первом канале, да, я включил ящик и включил Первый канал, и на всю страну там звучало, что для того, чтобы купить сим-карту, оформлен на левого человека, ты просто приходишь куда-нибудь, ну, условно, Юнону, если мы по питерским меркам говорим, да, в какой-то, так сказать, комнату номер 3, да, и прекрасно покупаешь целую пачку таких сим-карт. Оформлены черт знает на кого, и тебя уже потом не найдут. И, собственно, можно найти ссылочку. Я больше скажу, это культивируется вполне себе, вот этот серый рынок, Макс, не Макс, как угодно обзови этот мессенджер, пока не будет привязки сим-карты к конкретному человеку, оно будет прекрасно себе, так сказать, использоваться в мошеннических целях. Вот все, к сожалению.
Но, на мой взгляд, сейчас этого меньше. За этим как-то контролить стали.
Там вышел закон, который обязывает, по-моему, чуть ли не одна сим-карта в одни руки, что их нельзя передавать, перепродавать и так далее. Тут есть несколько же проблем с тем, что вот насколько... Во-первых, Дикий Запад пошел с мессенджерами, и это странно, что пока только телега, скажем так, попалась на очень специфичном коде внутри передачи данных. Я уверен, что вот те VPN, которые появились как грибы после дождя, дай бог, они только продают мои данные для рекламы. Но сколько там вещей, которые непонятно куда идут, серые оплачиваются непонятно кем и так далее, потому что держать VPN — это дорого. Банально дорого. И сервера, и обслуживание, и реклама. И то, что сейчас люди переходят на другие мессенджеры. И там же сугубо вопрос, на самом деле, удобства. Что Telegram задал какую-то планку качества в виде каналов, групп людей, которые там есть. И без нормальной альтернативы, при всем уважении к Максу, это сделать сложно. Вот и в итоге начали расползаться, теперь контролировать было... Один Телеграм и WhatsApp условно, все, по-моему, уже запрещено. Теперь их сколько? WeChat, турецкие, корейские, потом дойдут еще, не знаю, вот Snapchat заблокировал, помню, 10-е годы. Как будто бы грустно это. А симки, да, если у нас можно купить банковскую карту, то с симками это еще проще.
Яндекс не грузится, видео и ВК не открывается, Сбербанк пишет, нет интернета, как российские сервисы принудили блокировать пользователей VPN. В общем, собрали базу данных, я ее сама щупала ручками, 420 тысяч, дробь 32 индивидуальных айпишников. Как собрано, неизвестно. Что-то слило. То есть не как раньше Cloudflare все клали благодаря телеге, а прям точечные, не профессиональные, личные тоже VPN попали. То есть не обязательно, которые там шарашат на тысячу пользователей. И этот список с Gos.ru компании должны скачать и поставить на блокировку на свои сайты. Сейчас вот массово все поставили. Там маркетплейсы первые заметили, по-моему. Сбербанк, Яндекс. К чему это? То есть, получается, в исключение надо писать либо VPN, либо отказываться VPN. Конечно, это помешает людям.
Помешает что? Давайте уточним на всякий случай. В серфинге? Или в обходе запрещенных ресурсов?
Ну да, то есть, наверное, в тюнинге VPN, либо включать-выключать. В общем, чтобы меньше люди использовали VPN, мне кажется, это все к тому.
Да, ну, давайте обсудим, для чего люди используют VPN. Почему-то все считают, что VPN больше используется для обхода, вот, я не знаю, там, блокировок. На самом деле, огромное количество людей VPN используют вот доступ вот именно к санкционным ресурсам. Да, как бы, то есть, как бы многие эти сервисы, которые там мы раньше пользовались, сейчас недоступны. И VPN, по сути, это единственное спасение. Да, то есть, как бы, это бьет по всем. Плюс тоже нужно понимать, что вот все вот эти маркетплейсы, вот, особенно, да, там, банки и так далее, у них огромный приток трафика был. Именно новых клиентов, именно конверсии, особенно там маркетплейсы, например, там спонтанные покупки, это был, по сути, Telegram. В Телеграме существуют каналы, которые там рекомендуют что-то сделать, пользователь кликает, переходит и выполняет действие. Сейчас вот этот процесс полностью сломан, потому что, как бы, если ты там, условно, получил доступ к Телеграму, да, ты кликнул по ссылке, ты переходишь на условный там маркетплейс, а ты ничего сделать не можешь, ты купить не сможешь, соответственно. То есть, как бы, вот это там... есть, например, там были даже исследования, что, типа, вот спонтанность у человека, да, он там идет в первые, там, не знаю, там 30 секунд. Вот пока ты там выключишь VPN, пока ты зайдешь, тебе эта спонтанность упала, пропала. А зачем мне это покупать, грубо говоря? То есть, страдают все, страдает бизнес. Бизнес напрямую от этого страдает.
Это плюс. Убираются импульсивные покупки. Я считаю, это плюс от шопоголизма.
Слушай, ну, шопоголизм, он разный бывает. Если это как бы это какой-то... Он и полезный бывает, то есть это дофамин, грубо говоря. То есть как бы это шопоголизм поднимает экономику, это тоже нужно понимать. Спонтанные покупки, когда ты тратишь деньги, экономике это выгодно. То есть как бы нельзя сказать, что там шопоголизм совсем плохо, да, там, условно, то есть как бы...
Ну, у нас неправильная экономика работает, а то у нас инфляция повышается и все такое.
Ну, я смотрю с точки зрения человека. Люди тратят в никуда свои деньги, покупая ненужные вещи, потом складируя, забивая свои дома, потом их выбрасывая. И так в цикле они от этого стали ощущать счастье, от барахла, по сути.
О, дивный новый мир.
Ну, это общество потребления, то есть как бы есть... Две противоположные позиции, что некоторые считают, что это, наоборот, всегда очень хорошо. Некоторые, там, да, особенно там, традиционные ценности, считают, что это очень плохо обществу потребления. Мне кажется, если ты вот в крайности не уходишь, лепаки, ничего плохого, что там купил там новый гаджет, но чисто вот посмотреть. Ну, купил ты, но не зашел тебе. Да? Ну, выстави ты там на Авито, продай. Как бы. Ну, ты хотя бы ознакомился с тем, чем ты вот сидишь и думаешь, а нужен он тебе или нет. Как сказать... Вот современный мир-то вот настолько развивается, что у тебя появляется куча всего нового. И ты пока это руками не пощупаешь сам это нового, да, ты не поймешь, надо тебе это или нет. Вот, как бы. Ну да, есть такое, да. Там.
Саш, давай лайфхак для слушателей. Если вы хотите пощупать, потискать какое-то новое устройство, и если оно технически сложно, и его невозможно вернуть... Используйте дистанционную покупку. У вас будет целых 7 дней на возврат даже технически сложного устройства.
Мне кажется, по-моему, даже больше. Вот честно, я вот...
От 7, если иное не обговорено, до 3 месяцев можно вернуть.
Я вот как-то там полгода назад бритву купил, да, она у меня там через 2 месяца сломалась. Я просто пришел в Озон, ее сдал, мне вернули деньги вообще без вопросов.
Не-не, и сломалась-то понятно, само собой. Я имею в виду, что не подошло, цвет не понравился, с технических сложных устройств купил в магазине, такое не прокатывает. А если ты покупаешь дистанционно, у тебя есть 7 дней на возврат товара круто, надлежащего качества.
Это круто, да.
Но это тоже не для всех товаров подходит. Есть товары, которые
мне кажется, для всех подходит.
Ну, кроме трусиков и гигиены лекарств. Технически сложное вполне себе. В общем, дотошный слушатель как-то догуглит самостоятельно.
Минус миллиард. Криптобиржа Crynex заявила о масштабном взломе и краже средств российских пользователей. Видимо, какая-то российская криптобиржа, не знаю, если честно, про нее ничего, сообщила о взломе, и так как она российская, есть там, начинается в статье говорится о политических, видимо, схемах. Саш, как ты думаешь?
Слушай, ну, во-первых, это крупнейшая российская биржа, вот тоже нужно понимать. И до этого она там называлась по-другому, против нее там санкции ввели, она переименовалась. Во-вторых, о чем думать? То есть, как бы, да, криптобиржи ломают не первый раз. То есть, тут сумма огромная, она практически, мне кажется, заблокирована. То есть, как бы, а вот попытка свалить на кого-то другого – это очень популярная вещь. Да? То есть, как бы, вариантов, по сути, 3. Да? Либо там действительно какие-то спецслужбы сломали, причем это официальная версия криптобиржи. Да? То есть, типа, нас хакнули там западные спецслужбы. Что-то как-то вот… У меня сомнения во всем этом, да, то есть как бы такая версия, причем они так быстро сказали, их взломали, через полчаса-то на западные спецслужбы хакнули, блин, классно вы расследование провели, блин, через полчаса западные спецслужбы хакнули, либо самая очевидная версия, которая напрашивается, нас взломали северокорейские хакеры, потому что не все криптобиржи ломают, это просто вот, у меня такое ощущение, у них монополия на взлом криптобирж стоит в мире, да, то есть как бы любой взлом, ага, ну, через несколько дней там северокорейские хакеры, ну, либо классическая pump and dump, то есть это тоже возможно, не надо все это закрывать, то есть как бы.
Ну, для северокорейских хакеров криптобиржа одна из основных статей дохода страны целой. Что они ходят, выводят. Самое страшное вот в крипте — это скорость, с которой это происходит. То есть если в банке вывести ярд, это задача довольно сложная, но особенно быстро и без бумажек, то здесь один перевод в миксер и поехали. Раскидывать это по кошелькам. Скорее всего, это уже никогда не распутается и не вернется. Если они там все это хранили в условных битках, Monero и всем остальным. По-моему, USDT там можно заблокировать, сколько они более централизованы. Там нету информации, что именно выводили.
У них свой токен, A5A7, по-моему, называется. То есть это токен свой в криптобирже, привязанный к рублю. Вот специально был создан токен, чтобы там чисто в России был. Именно этот токен, это криптобиржа, это как бы... Там уже было написано, что сделать. Там все очень быстро. То есть вот очень похоже, на самом деле, на северокорейских хакеров. Потому что как бы там сразу же вывели на миксер, потом на другой миксер, потом какую-то анонимную криптобиржу. Быстренько все там перемешали, в другие валюты вывели, и в итоге концов не найти.
Ну теперь она закроется? Или как вообще такой кризис преодолеть?
Ну, вариантов, по сути, 3, да. Вернуть деньги, такое тоже периодически бывает, все-таки некоторые криптобиржи конечных бенефициаров взлома выявляют и деньги возвращают. Но это происходит крайне редко. Второй вариант, как бы криптобиржа за счет собственных средств возмещает деньги клиентам, такое тоже бывает. Если криптобиржа большая, если у них там запас денег огромный, если они хотят поддержать свою репутацию, они со собственных средств возмещают деньги. Либо третий, в данном случае, мне кажется, что с Greenex будет третий вариант, хотя я могу ошибаться. Биржа закрывается, пользователи теряют деньги. Опять же, какая-то цифра, вот миллиард рублей, когда вот говорят миллиард рублей, вот кажется, что что-то скрывают, потому что почему миллиард рублей? Почему, когда вот взламывают нормальные биржи, они пишут, у нас там украли, там, я не знаю, там 11 миллионов 800 тысяч долларов, да, вот это я могу понять цифру. А эти говорят, у нас украли миллиард рублей. Что это такая цифра? Что у хакеров там больше не хотели, им нужен? Вот почему так, почему настолько круглая цифра? Вот что-то такое ощущение, что кто-то хочет что-то скрыть.
Ну, и либо это пиарщики, Ну, то есть газеты решили округлить, поставить красивую цифру такую. Я уверен, бывает. Второй крайне маловероятный сценарий, что там есть несколько кошельков, и они очень прилежно набивают их ровно до ярда, и потом начинают набивать второй. Но в это я крайне, я прям не верю.
Ну, в общем, пожелаем успехов айтишникам этой компании. Опять же, всем security, всем безопасности кусочек. И не знаю даже. Будем следить за биржей, да? Если честно, мне не очень интересно, но и мне интересно, как даже не маленькие, не средние компании просто из-за безопасности уходят в небытие.
Ну, тут же проблема в том, что это из-за того, что это криптобиржа. Вот им на безопасность надо уделять очень много сил, времени, потому что с любой другой компанией там, можно восстановиться, у них есть другой продукт. И их продукт — это то, что они хранят крипту, которую можно очень быстро вывести, спрятать и ничего с этим потом не сделать. Даже там какие-нибудь платежи по 1С у любой другой нормальной компании можно развернуть. Может пойти к ментам, написать заявление, там все это заморозится и начнется сложный процесс. А здесь в течение 30 минут можно уничтожить огромный многомиллиардный бизнес.
Да, и это, конечно, требование к CI/CD повышает очень сильно в их стейке. Далее у нас новость про Microsoft. Кнопка «Выключить антивирус» теперь в руках у хакеров, и Microsoft пока не знает, что с этим делать. У нас Zero Day уязвимости опубликовали. Две из них дают поднять привилегии до систем и выключить антивирус. А второе, третье, вернее, дает не обновляться антивирусу. Ну, третье не очень опасное, но вот, конечно, первые две страшновато.
Да, но тут хочется сказать, что как бы исследователь, он выложил в паблик эти Zero Day эксплойты, он назвал там Bluehammer и Red Sun, но сделал там, как всегда, не ради денег, а из мести Microsoft, да, за плохую коммуникацию. Как бы там, да... То есть, по сути, уже то есть, исследователь то есть, как бы выложил, да, то есть такое в последнее время происходит, ну, крайне редко. Вот, ну, крайне редко, потому что как каждый там... Особенно Zero Day уязвимости, у них есть четкая ценность и на легальном рынке, и не на легальном рынке. Да? То есть, как бы, вот как исследователь должен был достать Microsoft, да, чтобы он там просто Microsoft мог заплатить за эти уязвимости, не маленькие деньги мог заплатить. Стоимость таких уязвимостей даже по собственной программе Bug Bounty Microsoft, там, наверное, там от 50 тысяч долларов начинается. Да? А если там как бы и другие, как бы, тоже нужно понимать, как вообще рынок. Вот уязвимости эксплойтов делятся. То есть бывает, производитель дает, да, какие-то деньги, у них собственная программа Bug Bounty. Бывает, ИБ-компании дают деньги, свои деньги. Как бы это тоже, в принципе, это легальный рынок. То есть у ИБ-компании обычно цены выше, чем у производителя. Бывает полностью нелегальный. То есть там черный рынок, да, когда ты там можешь хакерам, киберпреступникам. А, ну, точнее, бывает еще серый рынок, тоже нужно понимать. То есть это компании, которые целенаправленно занимаются предоставлением механизмов взлома, да, всякие там вот, те же, там, начинают Celebrite, Pegasus, их много этих компаний, там, да, Денис, вот, я помню, пост недавно публиковал, да, как устроен этот рынок шпионского ПО, полушпионского ПО. В принципе, это тоже это легальные компании, которые платят там миллионы баксов за эти эксплойты, да, но... Рынок реально серый, потому что постоянно там и США против них санкции вводят, и суды какие-то против них идут. Но по факту они работают, они продолжают работать. То есть, там Израиль, там, по-моему, Словения, Чехословакия, там что-то, по-моему, даже в США есть такие компании, и в России, естественно, есть такие компании. Да? Бывает совсем черный рынок, да, то есть, как бы, который мы даже не знаем, какие там цены на этом черном рынке и так далее. То есть вот как нужно исследователя как-то вот было достать, чтобы он взял, опубликовал эти Zero Day Exploit. Да? Вот. Это вот, мне кажется, Microsoft это просто шедевр в коммуникации с экспертами.
Зная людей, которые это все находят, там довольно специфичные, тонкие натуры, и были случаи, когда надо было доказывать, что ты не верблюд. Там начинается такая бюрократия с Microsoft и с другими вендорами, что иногда это просто выводит из себя. И уже хочется понять ценность своей работы проделанной. Потому что найти вот эти вещи, доказать их, собрать, это очень большой труд. и когда к этому относятся так, как будто ты нашел опечатку у них на сайте, бывает очень обидно. И в итоге это все приводит к тому, что мы видим сейчас, когда уже хочется показать, что проблема серьезная, выпустить ее, чтобы у кого-то из менеджмента или топ-менеджмента волосы на голове встали, и они начали быстрее и быстрее это решать.
А в правовом смысле то, что он опубликовал, ему никак не может прилететь?
Там, если я не ошибаюсь, есть правило о том, что надо предупредить вендора, и спустя энный промежуток времени оно можно публиковать в открытых источниках. По-моему, там несколько месяцев у вендора есть на то, чтобы принять это и закрыть. Или попросить этого не делать, выплатить. Обычно на моменте выплаты все заканчивается. Человек получает денежку за свою работу, и дальше у Microsoft, условно, у Microsoft есть довольно большой промежуток времени закрыть эту проблему, потому что она не станет публичной. А здесь, видимо, вот в этот промежуток в несколько месяцев ничего путного не получилось. Человек получить, и причем думаю, что это даже вопрос не денег, что ему там не предложили, либо ему предложили совсем смехотворную сумму за его работу, либо начали отнекиваться, что это не проблема. И вот было принято решение показать, что нет, господа, это проблема, и теперь вместо того, чтобы спокойно договориться, вам нужно будет оправдываться, писать письма и уже тушить пожар.
Слушайте, давайте я, знаете, в другую пойду, поскольку я все-таки советую обычно, как защищаться, то здесь, на мой взгляд, вот эта новость показывает такой один нюанс, который нужно всем знать. То есть раньше мы говорили, что вот хакер там приходит в сеть, там на какие-то рабочие станции, или там какие-то сервера, или там сетевое оборудование ломает. Ну и как-то обходит защиту там через уязвимость. Но нам всегда нужно иметь в голове вот эту вот историю, которую мы сейчас обсуждаем, что саму защиту можно отключить. Ну, то есть были кейсы, когда там через, не знаю, там систему управления там того же антивируса, да, раздавали те же вредоносы. То есть нужно мониторить не просто саму сеть там или какие-то системы, а мониторить постоянно сами системы защиты, что они включены. И просто даже не просто включены, а именно настроены еще верно. Ну, то есть вот я, например, был свидетелем, когда неверно, допустим, отправлялись журналы с НГФВ на СИЭМ. И вот пока мы вот это не мониторим, мы тоже не защищены. Ну, и это нужно иметь в виду.
А что там можно было в журналах подделать-то? Ну, как неверно? Не в том формате?
Нет, у тебя, смотри, у тебя каким-то образом отключили систему защиты. Вот как тут Windows Defender, например, отключили. А ты просто не в курсе. То есть у тебя, например, ты думаешь, что ты защищен, а у тебя система защиты там без обновлений, допустим, работает. Ну, там лицензия кончилась, и ты забыл. Или, допустим, сертификат протух, а ты вообще не в курсе, у тебя уже давно ничего не работает, а ты просто не в курсе. И это просто надо взять под контроль. В этом подвох.
Ясно. Всем в СИЭМ все сливать.
Да нет, не в СИЭМ, а куда-то, чтобы у тебя какое-то оповещение хотя бы приходило. То есть вот, например... Бывает, что, ну вот, история, да, то есть прям часто, допустим, даже у госорганов наших больше не работает там на сайте сертификат, да, он там как бы истек, и как будто бы всем все равно, уже все написали, все блогеры написали, в новостях написали и такие, ой, точно, потому что там некому контролировать, то есть там, наверное, даже журнал, может, еще и ведется, но просто нет человека, там банально часто айтишника, который просто может этот журнал прочитать, вот то, что, с чего мы с утра начали. То есть журналы почему не читают? Потому что на них надо реагировать, а у тебя некому. Вот и все.
Журналы чаще всего не читают, потому что слишком много там инфы.
Ну, там много причин, да.
Например, поставили там хорошие обсервабилити на сервис, и у тебя начало алертить 100 сообщений в час. Ты первый час почитал, дальше забил.
Ну, потому что они все бессмысленные.
Так, да. Да, я вот хочу добавить, что если там алерты таким количеством, что их уже не читают, то смысл алертов абсолютно теряется. А про сертификаты мы же как раз мониторим большое количество компаний. И это моя личная вендетта, потому что сертификаты часто покупаются на год или на 3 года, то есть на какой-то большой срок, и люди банально забывают. Потому что они привыкли, что там все хорошо. Ну вот до момента, когда все поломалось. Потом вспоминают, что да, это ж надо продлить. А мы тогда покупали там это в одном месте, а уже купить нельзя.
Классика. Так а сайт не продляет. Потери сайтов какие были, да? Там XBT, по-моему, потеряли, я помню. Забыли продлить.
Согласна. Что домены, что сертифы. ставится на мониторинг и начинает тебе за месяц должно сообщать, что вот-вот все закончится.
Да хотя бы в календарь, хотя бы Excel, хоть что-нибудь. Не обязательно даже на мониторинг ставить, просто вот Excel-ка банальная.
Мне, кстати, нравится бесплатный сервис от Google. Там просто ты ставишь некую напоминалку. Типа, пришли мне письмо такого числа с таким-то текстом. Офигенно. Бесплатно. Работает.
Еще я не добавлю по поводу журналов и прочего. Меньше знаешь, крепче спишь. Это реально так.
Да.
Как это есть? Бактерии, плесень, вирусы. Вот это все вместе, да, они там как-то сосуществуют, друг друга уничтожают. Ну, кстати, мы это уже обсуждали, и с хакерами это не работает. Вернее, с злоумышленниками. Зачем себе выдавать, если можно на этом дальше зарабатывать? Поэтому чем больше вы в свою систему загоните вредоносов, тем лучше, хотел сказать. Да.
Ну, тут, я говорю, проблема чаще всего вот именно вот в этом моменте. То есть вот, ну, мы на самом деле называем, на самом деле, все такие основные проблемы рынка информационной безопасности. Почему CEM-то появились? Потому что в этом невероятном потоке журналов, который просто сейчас можно прямо обчитаться, тебе хочется видеть, собственно, ну, там, среди, там, да, там, ну, там, этих всех, там, не знаю, ну, нереальных сообщений, какую-то важную информацию вовремя. Вот. И поэтому CEM это в больших компаниях и используют.
Тебе хочется видеть конкретно, как говорят безопасники, поганенькие пакетики, остальное, оно вроде бы нормальное, да.
Ты, на самом деле, хочется уже автоматизировать реагирование. Ну, это там следующий этап разговора, да.
Да, аишечка. Ну и прокатимся дальше по Microsoft. Чего ж мы так как-то слабенько. Выкопали бабушку, ЦВЕшку 2009 года для Excel необновленных, у которой 9,3 этот коэффициент. И выкопали потому, что появились современные инциденты. Привет-привет, всякие производственные сети и производственные компьютеры. И вторая уязвимость у нас PowerPoint дал тоже это, инъекции на вход, как я поняла, вот этот к себе принимал. Но это уже современная 26-го года уязвимость.
А почему бабушка? Потому что стюардесса теперь уже бабушка?
Да, с 2009 года.
С Excel-ками страшно, потому что мы привыкли к современному банкингу. Насколько, скажем так, не доноси слухи, в Японии, в Штатах эти мастодонты зачастую, правда, могут работать на документах чуть ли не нулевых 90-х годов, когда там Excel-ка появилась. И их обновлять очень страшно, потому что там ведется все, и не дай бог этот файл потеряется. Производство еще, да ладно.
Я тот человек, который Excel ставил с 49 дискет трехдюймовых на 37-й дискете. Там обязательно был битый сектор, и ты шел его переписывать. Это было очень удобно. Капец.
И до сих пор стоит и работает. Я, кстати, ошиблась. Во второй новости не PowerPoint, а SharePoint сервер.
Ну, один из крутых тоже дискет ставили, как сейчас помню. Были времена.
Ну, у нас в России часто обновляют, мне кажется.
Ну, Microsoft. Смотрите, тут ведь подвох в чем? На самом деле, эта проблема такая более глобальная. Вот если мы, например, возьмем вот мою любимую там тему НГФВ, а внутри НГФВ есть антивирус. Ему нужно в потоке проверять, например, файлы, которые вы передаете там на сайты, с сайтов, ну, там, друг другу по SMB, там, в SharePoint тот же. Но проблема в том, что мы не можем в антивирусе, например, хранить вообще все сигнатуры от 2026 года до, там, 2006 за 20 лет. Это физически невозможно. И если задуматься, если посмотреть глубже, то оказывается, что сигнатуры в наших антивирусах, они на самом деле только к вирусам последних лет. Просто потому, чтобы экономить процессорное время. Ну, то есть мы исходим из гипотезы, что у вас там, типа, вот как в данном случае, да, не стоит Excel 2009 года. А когда это появляется, и атаки идут на такое старое, по сути, там, оборудование, софт и так далее, то тут и вот одна из тайн индустрии ИБЭП появляется.
Какие дела?
И их же, получается, не вариант отследить. То есть мы даже не знаем количество проблем, потому что это просто не детектится.
Кстати, да. Ну, тут даже непонятно, что делать, да, потому что, ну, делать такой гигантский движок, который будет еще второй раз как бы проверять файлы, там, не знаю, на файлообменнике, например, так, где медленно можно проверять. Ну, как бы никто не делает. То есть такой цели даже нет, представляете?
Ну, я знаю, что у компаний есть это помойки.
А, можно... На самом деле песочница может выявлять, но песочница не будет Excel запускать 2009 года внутри себя тоже. Вот так вот.
Саша, расскажешь следующую новость?
Ты про Quick?
Да, давай.
Да, ну что можно сказать, что как бы Quick становится главным третьим столпом интернета. Ну, в общем-то, давно было пора, грубо говоря, то есть как бы... Ну, что хочется сказать, что вообще такое... Какие у нас протоколы? Два основных протокола — это TCP и UDP, да? Соответственно, в свое время там еще Google начал делать протокол Quick, который он начал пилить для себя, но этот, как его, типа как статус, по-моему, улучшения HTTP3, да, это было, да? Но сейчас этот протокол все больше и больше набирает популярность, чтобы объяснить, что это как бы некая настройка поверх UDP, да? Соответственно, в чем его вообще преимущество, да? Когда мы TCP-соединение устанавливаем, да, если потерялся один пакет, да, насколько, если я правильно понимаю, остается весь поток. Quick, он на порядке более быстрее. Если внутри одного соединения там может быть сотни независимых потоков, да, если мы там потеряли какой-то один пакет, остальные просто идут так же дальше, как ничего не бывало, по сути, да, то есть как бы. И плюс у него еще в Quick есть такое понятие, как Connection ID, да, он идет... Место привязки к IP-адресу, да. То есть, условно, вы можете переключиться с Wi-Fi на 4G, и никакая закачка не прервется при этом, да. Потому что сама сессия в этом внутри Quick протокола, она идентифицируется не по адресу, а по этому уникальному идентификатору, да. То есть, как бы, то есть база современного мобильного интернета. То есть, как бы он быстрый, он более отказоустойчивый, он удобный, как бы, да, и... Потихоньку веб-сайты особенно переходят на этот протокол. Ну и создают, естественно, куча проблем. Потому что как бы там всякие там Wireshark там, или какая-нибудь DPI-железка, да, они вместо того, чтобы увидеть конкретное соединение, они видят некую кашу поверх UDP, да, по сути. Там. Если какую-нибудь балансировку нагрузки надо сделать, она вообще в ад превратится, да, потому что традиционные методы там опять... Tuple, да, там IP-порт протокол не работает, да. Или если работает Quick, это крайне криво. Вот вы сетевики, вы должны, наверное, в этом лучше разбираться, да, то есть как.
Вот КФВ на всякий случай блочит, да?
Quick. Ну, не знаю как, да. Ну вот.
Чтобы не разбирать. Ну, в критике относится то, что поля этот, в протоколе в РФЦ ни одной длины плавающие. И трудно на самом деле в анализ зайти. Как ты сказал, вот эти все удобства приводят к трудности анализа данных пакетов.
Но я могу добавить, что вообще, ну, как человек, который там занимается НГФВ, стандартная проблема для НГФВ, там, в принципе, для любого DPI, что действительно Quick работает поверх UDP, и на самом деле там работает TLS, и внутри него мультиплексирование, ну, которое было в HTTP 2, сейчас это, по сути, HTTP 3 называется чаще всего. И стандартная там методика, например, чтобы взять под контроль хотя бы вот этот трафик, который там ходит, это просто запретить Quick. И он тогда переходит, собственно, на обычный там TLS, что медленнее, но, по крайней мере, позволяет, по крайней мере, включить SSL расшифрование и так далее, потому что сейчас вот, ну, если вы слушаете там рекламные там выступления про НГФВ, то там чаще всего всегда есть там кусок лекции про расшифрование SSL. Так вот Quick это, по сути, отменяет. Непонятно даже, как это взять теперь под контроль. Можно смотреть аномалии, ну, то есть там всякие, значит, статистику смотрят, там J3 там всяческие, там, не знаю, там все равно, ну, в общем, очень тяжело контролировать, и поэтому... А такого протокола все больше. То есть тут статья про это.
Ну, и я видела в разных реализациях просто там в начале правил блок, и все.
Ну да, тебя блокирует Quick, соответственно, у тебя сервер видит, что Quick не работает, это нормально для него, и он переходит, ну, как будто бы не поддерживает клиент, и он клиенту передает стандартным там TLS, который же можно там видеть, контролировать, расшифровывать. Ну, пока что так.
Саш, и новость, что хакерам комфортно, почему популярные хостинги так нравятся авторам вирусов. Где им еще... располагаться-то.
Нет, на самом деле,
очень-то большой выбор.
Это очень интересное исследование. Естественно, это исследование не российское. У нас никто такое исследование не проведет. То есть, как бы, исследование показало изнанку киберпреступности в России. Да? Ну, провели бы, правда, не в России это исследование. Оказывается, что, в общем-то, за кулисами атак, да, стоит очень стабильная инфраструктура. И вот они, исследователи, обнаружили, за 3 месяца обнаружили более 1250 серверов управления, да, которые уютно сидят у 165 российских провайдеров. Да. То есть, как бы, причем хакеры, они, то есть, годами возвращаются на одни и те же площадки, потому что, как бы, якобы удобно, дешево, не задают лишних вопросов. Для меня, опять, вот это исследование, оно меня просто убивает, да. Как бы у нас сейчас, да, хостинг в России, там, опять без паспорта, без госуслуг не завести. Получается, что вот эти все, а там в исследовании только самые крупнейшие наши хостинги. Регру, таймвеб и так далее, и так далее. То есть получается, что, по сути, хостеры, да, вот сервера управления у себя там запускают, какие-то опять хакеры там, киберпреступники этим пользуются годами, и всем на все это все равно. Для меня это вот нонсенс вообще, как все это происходит. Почему с этим не борются? Либо это исследование какое-то заказное чисто там наших хостеров обвинить. Но как бы исследование, оно вот не кажется заказным, потому что как там большое количество доказательств вот именно в нем есть. Советую почитать. Но вот вопросов очень много, чем ответов. Как это вообще возможно? Вообще?
Потому что хостинг не несет ответственность за то, что там люди делают. И им очень легко прикрыться тем, что ой, документы там надали не настоящие, а такого человека нет, но мы ж не спецслужбы, чтобы проверить. Мы по документам все правильно, мы мощности предоставили, деньги забрали. Что он там творил, это уже не наше, все, вы нам сказали, мы заблокировали. Ну, через пару дней придет просто человек с новым отрисованным паспортом. И там дальше контроль либо ужесточать, либо как-то по-другому работать. Меня больше волнует GitHub, извиняюсь, что у нас очень много атак идет через open source, причем это проблема не России только, это Россия. Проблема всего мира. И как будто бы я не видел или не слышал, чтобы были компании, которые с этим боролись, проводили исследования. По-моему, каждый месяц у нас вылезает то, что через какие-то пакеты вредоносные там, на питоне, на Go, через JS уводят, ломают целые огромные организации.
Да. Тут на самом деле, вот ты правильный вопрос поднимаешь. Вот если задаться вообще таким вопросом, а вообще провайдер вот такой инфраструктуры, он должен нести ответственность как участник атаки? И если, наверное, ответить «да», то получится, что они сразу начнут что-то делать. То есть сейчас у них реально, ну, есть куча отмазок. То есть ведь хакеры не используют не только их, это такая распределенная, как правило, экосистема, где постоянно там где-то там то с одной точки идет атака, то с другой. Плюс это разные, сам, как мы понимаем, страны, разные, соответственно, законы, разная там политика, ну, то есть что угодно вмешивается. Но когда вот на международном уровне, ну или хотя бы на государственном, мы скажем, ребят, это окей, но если от вас идет атака, давайте вы как-то будете. Потому что, ну, есть атаки от малого бизнеса, не знаю, вот я тут приводил пример, там, автосервис атакует тебя как компанию, ты понимаешь, с какого сервиса, ну, там 1С взломали. Что ты? И как бы никто как будто бы не виноват. То же самое с провайдера сейчас. Вот с него атакуют, ну, как бы и никто ничего не может сделать. Соответственно, по идее, он вроде как официальный хостинг, полностью его закрыть, это еще хуже, да, то есть там реально работают там серьезные бизнесы, а он сам при этом как будто бы не отвечает. Вот мне кажется, в этом подвох.
Чтобы адекватно проверять паспортные данные, нужно подключиться к СМЭВу. СМЭВ, по-моему, вообще была новость на этой неделе, что отключил очень много компаний, которые получают паспортные данные. Это очень защищенная, на самом деле, и строгая защищенная сеть СМЭФ. Я думаю, провайдеры хостингов туда не подключены. Туда обычно финтех подключен, чтобы там ты когда кредит берешь, что проверить, что паспорт действительный дополнительно онлайн. Плюс, как я в провайдере хостинга не работала, а в провайдере обычном работала, там вот этот там автоматизирован вот этот абьюз, и вот к тебе тоже сотни писем летят, что абьюз с того IP. Если они еще динамические, ты должен там составить соответствие времени абьюза. Не всегда в абьюзе есть время, в которое была атака. И это очень трудоемкая работа. Обычно в провайдерах нет вообще людей на эту работу даже. Ну, по крайней мере, в те годы, когда я работала.
Еще на ты нужно смотреть, если нам серые айпишники, кто откуда заходит. Там целая история, да?
А потом мы приходим к тому, что закидать абьюзом конкурента. Ему вырубают, и потом он должен доказывать, что не верблюд.
Ну вот да, то есть тут много тонкостей, и на самом деле их просто хотя бы надо начать обсуждать. Потому что, ну что, новость написали, новость почитали, мы новость тут на радио проговорили, и что потом? Вот. А почему, Ева, ты говоришь про СМЭФ, я не очень понял, зачем он? Там же госорганы, ну и там есть коммерческие, там типа банков, там страховых. А физлица при чем тут?
Что-то не, ну, если колокейшн хочет проверять достаточно паспорт, что там к ним пришли с реальным паспортом, то им нужно к СМЭФу подключиться, правильно? Как банкам, условно. Ну,
им нужно,
мы же здесь сейчас деле... критиковали, что они не проверяют достаточно. Им какой-то там подсунули паспортные данные, какие-то подсунули, и они, окей, это за клиентом их закрепили. Им же нужно проверить тоже. Но они далеко от финтеха, который уже давно собаку съел на этом.
Слушай, а я что-то не помню, чтобы вообще, ну, хостинг-провайдер был обязан прям вот так вот все проверять. То есть они, ну, я не помню, чтобы они прям подключались к СМЭФу. Ну, то есть, не знаю, надо проверить.
Но они не подключались к СМЭФу, у них еще не тот уровень развития. Но если мы от них требуем, чтобы было точное соответствие клиента и сервера, то они должны пойти в эту тему, на мой взгляд.
Ну, это, ну да, должны, да. Вопрос, кто их обяжет.
Только не подсказывайте, прошу.
Вдруг они нас слушают, да.
На этом у нас сегодня все. Спасибо всем, кто слушал нас. Иногда тихо, иногда громко.
Мы это исправили.
Да, уже лучше, да?
Да. У Саши стоял приоритетный спикер. Такая функциональность есть. Я не помню, зачем это включал. Но, в общем, когда Саша говорит, все автоматом начинают приглушаться.
Саша наш доминант сегодня.
Вообще.
А мне нравится такая функция.
Всем молчать. Че там, кофе, сок, логи выпиты?
Не, логи-то не выпиты. Они заархивированы и переданы на обработку. На следующей неделе. Всем спасибо. До свидания.
Всем прекрасного дня.
Пока-пока.